Джани Радаря. Сказки по телефону. Читает Ольга Галямова. Незадачливый охотник.
«Возьми-ка, Джузеппе, ружье, — сказала однажды мать своему сыну, — и сходи на охоту. Завтра твоя сестра выходит замуж, и надо бы приготовить праздничный обед. Очень хороша бы была для этого зайчатина». Джузеппе взял ружье и отправился на охоту. Только вышел на дорогу, видит, бежит заяц. Выскочил косой из-под забора и пустился в поле. Вскинул Джузеппе ружье, прицелился и нажал на курок. А ружье и не подумало стрелять. «Бум!» — сказала оно вдруг звонким и веселым голоском и выбросила пулю на землю. Джузеппе так и замер от удивления. Подобрал пулю, повертел ее в руках, пуля как пуля. Потом осмотрел ружье. Ружье как ружье. И все-таки оно не выстрелило, как все нормальные ружья, а звонко и весело произнесло «Пум!». Джузеппе даже в дуло заглянул. Да только разве может там кто-нибудь спрятаться? Никого там, конечно, не оказалось. «Что же делать? Мама ждет, что я принесу с охоты зайца. У сестры свадьба, нужно приготовить праздничный обед». Едва Джузеппе успел подумать это, как вдруг снова увидел зайца. Только оказалось, это зайчиха, потому что на голове у нее была свадебная фата с цветами, и шла она, скромно потупившись, мелко перебирая лапками.
«Вот так раз!» — удивился Джузеппе. «Зайчиха тоже выходит замуж. Придется мне, видимо, поискать фазана». И он пошел дальше в лес. Двух шагов сделать не успел, как увидел фазана. Идет он себе по тропинке, нисколько никого не опасаясь, как в первый день охоты, когда фазаны еще не знают, что такое ружье. Джузеппе прицелился, нажал на курок, и ружье снова сказало человеческим голосом «Пам-пам!», совсем как мальчуган, когда играет со своим деревянным ружьем. А пуля опять выпала из дула на землю, прямо на кучу красных муравьев. Перепугались муравьи и кинулись прятаться под сосну.
«Хорошенькое дельце!» — рассердился Джузеппе. «Так я вернусь домой с пустыми руками».
А фазан, услышав, как весело разговаривает ружье, бросился в заросли и вывел оттуда своих фазанят. Идут они цепочкой друг за другом, рады-радёшеньки, что отправились на прогулку. А следом за ними и мама фазаниха шествует, важная и довольная, будто первую премию получила.
«Еще бы!» — проворчал Джузеппе. «Как ей не быть довольной? Ведь она уже замужем. А мне как быть? На кого теперь охотиться?» Он снова старательно зарядил ружье и осмотрелся по сторонам. Кругом ни души. Только дрозд сидит на ветке.
Сидит и посвистывает, словно подзадоривает. «Ну-ка, подстрели меня, попробуй».
Ну, Джузеппе и выстрелил.
Только ружье и в этот раз не послушалось его.
«Бах!»
— сказала оно, совсем как ребята,
когда играют в разбойников. И даже еще хихикнула тихонько.
Дрозд засвистел еще веселее, словно говоря: «Обманули дурака на 4 кулака».
«Так я и знал», — вздохнул Джузеппе. «Видно, сегодня ружье устроило забастовку».
«Ну, как ты поохотился?» — спросила мать, когда Джузеппе вернулся домой.
«Хорошо поохотился», — ответил он. «3 веселенькие насмешки принес. Не знаю только, подойдут ли они к праздничному столу».
Дворец из мороженого. Однажды в Болонье на самой главной площади построили дворец из мороженого. И ребята сбегались сюда со всех концов города, чтобы полакомиться хоть немножко. Крыша дворца была из взбитых сливок. Дым, что поднимался над трубами, из фигурного сахара, а сами трубы — из цукатов. Все остальное было из мороженого. Двери из мороженого, стены из мороженого, мебель из мороженого. Один совсем маленький мальчик ухватился за ножку стола и стал уплетать ее. Потом он съел вторую ножку, третью, а когда расправился и с четвертой, то весь стол со всеми тарелками, а они были из самого лучшего, шоколадного мороженого, упал прямо на него. А городской стражник заметил вдруг, что во дворце подтаивает одно окно. Стекла его из земляничного мороженого розовыми ручейками стекали вниз. «Бегите сюда! Быстрее бегите сюда!» — позвал стражник ребят. Все прибежали и стали лизать розовые ручейки, чтобы ни одна капля не пропала из этого поистине чудесного сооружения.
«Кресло! Дайте мне кресло!»
Взмолилась вдруг какая-то старушка, которая тоже пришла на площадь, но не могла протиснуться в толпе.
«Дайте кресло бедной старушке! Помогите мне! Кресло! И если можно, с ручками!»
Один очень отзывчивый пожарный сбегал во дворец и принес кресло из крем-брюле. И бедная старушка ужасно обрадовалась и принялась прежде всего облизывать ручки кресла.
Да, это был большой день в Болонье, настоящий праздник. По приказу докторов ни у кого не болели животики. И до сих пор, когда ребята просят купить вторую порцию мороженого, родители вздыхают. «Ах, дружок, тебе надо купить, наверное, целый дворец из мороженого, вроде того, что был в Болонье. Вот тогда ты, может быть, будешь доволен».
Как гулял один рассеянный.
«Мама, я пойду гулять».
«Иди, Джованни, только будь осторожен, когда станешь переходить улицу».
«Ладно, мама, пока».
«Ты всегда такой рассеянный».
«Да, мама, пока».
И Джованни весело выбежал из дома. Поначалу он был очень внимателен. То и дело останавливался и ощупывал себя.
«Все на месте? Ничего не потерял?»
И сам же смеялся. Он был так доволен своей внимательностью, что даже запрыгал от радости, как воробушек.
а потом загляделся на витрины, на машины, на облака. И, понятное дело, начались неприятности. Какой-то очень вежливый сеньор мягко упрекнул его.
«Какой же ты рассеянный мальчик! Смотри, ты ведь потерял пальцы!»
«Ой, и верно! Какой же я рассеянный!»
И Джованни стал искать свои пальцы, но нашел только какую-то пустую банку.
«Пустую? Посмотрим-ка, а что в ней было в этой банке раньше? Не всегда же она была пустая?»
Джованни уже забыл, что ему надо отыскать свои пальцы. А потом он забыл и про банку, потому что увидел вдруг хромую собаку. Он кинулся за ней, но не успел и до угла добежать, как потерял руку. Потерял и даже не заметил. Бежит себе дальше, как ни в чем не бывало. Какая-то добрая женщина крикнула ему вслед. «Джованни! Джованни! Руку потерял!» «Куда там?» Он даже не услышал.
«Ну ничего», — решила добрая женщина. «Отнесу руку его маме». И она пошла к Джованни домой.
«Сеньора, вот тут у меня рука вашего сына».
«Вот растеряха. Просто не знаю, что с ним делать. Такой рассеянный, что дальше некуда».
«Да, конечно. Только все дети такие».
Спустя немного пришла другая добрая женщина.
«Сеньора, я нашла тут чью-то ногу. Не вашего ли Джованни она?»
«Ну, конечно, это его нога. Узнала по дырявому ботинку. Ах, какой же у меня рассеянный сын уродился. Просто не знаю, что с ним делать».
«Да, конечно. С ребятами всегда так».
Прошло еще немного времени, и один за другим в дом Джованни потянулись разные люди. Какая-то старушка, рассыльный булочника, вагоновожатый и даже старая учительница-пенсионерка. И все приносили какой-нибудь кусочек Джованни. Кто ногу, кто ухо, кто нос. «Ну где вы найдете еще такого рассеянного мальчишку, как мой сын?» — воскликнула мать.
«И чего вы удивляетесь, сеньора? Все дети такие!»
Наконец заявился домой и сам Джованни, прыгая на одной ноге, без рук, без ушей, но, как всегда, веселый, живой и резвый, словно воробушек. И мама только головой покачала. Потом привела его в порядок и поцеловала.
«Все на месте, мама. Ничего не потерял? Видишь, какой я молодец!»
«Да, да, уж такой молодец, что дальше некуда».
Дворец, который можно ломать. Однажды жители города Бусто-Арсицио встревожились не на шутку. Ребята стали слишком много ломать и портить разных вещей. Подметки, штаны и школьные сумки — это уж само собой, об этом никто и не говорит. Но они стали выбивать стекла, играя в футбол, бить за обедом тарелки, бросать на пол стаканы в кафе. Стены они не ломали только потому, что у них не было под рукой молотков. У родителей кончилось терпение. Они не знали, что делать, и пошли за советом к мэру города.
«Давайте введем еще один штраф.
— обрадовался мэр. «Нет уж, спасибо», — ответили родители. «Достаточно с нас и того, во что обходится битая посуда».
По счастью, в тех краях было много бухгалтеров.
Каждый третий был бухгалтером. И притом превосходным знатоком своего дела. Но самым лучшим бухгалтером по праву считался старый сеньор Гамбероне. У него было много внуков, и он по собственному опыту прекрасно знал, что получается, когда в доме перебита вся посуда. Взял как-то сеньор Гамбероне бумагу и карандаш и подсчитал убытки, которые приносят ребята городу Бусто-Арсицио, ломая бесконечное множество хороших и нужных вещей. Сумма получилась чудовищная. 1000 × 1000 — 14 и 33. «Если взять только половину этих денег, — доказывал бухгалтер своим согражданам, — то можно построить дворец специально для того, чтобы ребята могли его ломать, сколько им вздумается. Можно даже позволить им снести его до самого основания. И если даже это не излечит их от неукротимого желания все ломать, значит, ничто больше нам не поможет».
Предложение бухгалтера Гамбероне понравилось, и дворец был построен за 4 + 4 = 8 и 2 = 10 часов. В дворце было 7 этажей и 99 комнат. И каждая комната дворца была прямо-таки забита всевозможной мебелью. А на шкафах и столах повсюду громоздилась уйма всяких безделушек и стояла разная посуда.
Было во дворце, конечно, и вполне достаточное количество зеркал и водопроводных кранов, чтобы их тоже можно было бить и портить.
В день открытия дворца к нему собрались ребята со всего города. Каждому из них вручили по молотку. Мэр подал знак, и все двери дворца, которые можно было ломать, распахнулись.
Жаль, что телевидение не догадалось показать это зрелище. Те, кто видел его своими глазами и слышал своими ушами, уверяют, что можно было подумать, но даже подумать об этом страшно, будто разразилась Третья мировая война. Словно армия воинственных завоевателей, ринулась толпа ребят на дворец, сметая все на своем пути. Ребята заполнили все помещения дворца, все комнаты. Грохот от их молотков стоял такой, что его слышно было по всей Ломбардии и, говорят, даже в Швейцарии. Те ребята, что были ростом, чуть побольше кошкиного хвоста, облепили огромные, словно эсминцы, шкафы и старательно крошили их, превращая в кучу щепок. А ребята, что ходят в детский садик, такие славные и милые в своих розовых и голубых передничках, так усердно топтали осколки кофейных сервизов, что превращали их в тончайшую фарфоровую пыль, а затем пудрили ею себе лицо. К концу первого дня во дворце не осталось ни одного целого стакана. К концу второго дня уже ощущался недостаток стульев. А на третий день ребята принялись за стены. Начали они с последнего этажа, и когда разрушили дворец наполовину, почувствовали, что смертельно устали. Тогда они бросили молотки и, покрытые пылью, словно солдаты Наполеона в песках Египта, разбрелись по домам и, не ужиная, легли спать. Наконец-то они отвели душу. Теперь им больше ничего не хотелось ломать. Все они стали вдруг такими аккуратными, такими прилежными, и не ходили, а прямо порхали, как бабочки. И если бы их заставили играть на футбольном поле, уставленном хрустальными стаканами, они не разбили бы ни одного. Бухгалтер Гамберони снова произвел кое-какие расчеты и определил, что город Бусто-Арсицио получил экономию в 2 сверхмиллиона с какой-то мелочью. А развалины дворца, осталось еще почти 4 этажа, городской совет отдал в распоряжение граждан.
«Можете делать с ним что угодно», — сказал мэр.
И тогда ко дворцу устремились разные сухопарые сеньоры с кожаными портфелями под мышкой, двухфокусными очками на носу и молотками в руках. Всякие чиновники, нотариусы, служащие. Каждый из них разбивал во дворце что-нибудь, скажем, 1 или 2 стены, либо какую-нибудь лестницу, и облегченно вздыхал.
«Ах, как хорошо! Это гораздо лучше, чем ругаться с женой из-за разбитой чашки».
Они ломали дворец с таким удовольствием, что просто молодели на глазах.
«Это намного лучше, чем ронять пепельницы или тарелки из парадного сервиза, подаренного тетушкой Мириной».
Словом, все отвели душу в этом дворце. А старому бухгалтеру Гамбероне город Бусто-Арсицио вручил в знак благодарности медаль с серебряной дыркой. Женщина, которая считала обчи. В Гавирате жила одна женщина, которая целыми днями только и делала, что считала, кто сколько раз чихнет, а потом рассказывала об этом своим приятельницам, и они вместе долго судачили про эти обчи.
«Аптекарь чихнул 7 раз», — рассказывала женщина.
«Не может быть!»
«Клянусь вам, и пусть у меня отвалится нос, если я говорю неправду. Он чихнул все 7 раз ровно за 5 минут до того, как пробило полдень».
Они долго обсуждали это событие и, наконец, пришли к выводу, что аптекарь подливает воду в касторку.
«А священник чихнул 14 раз», —
продолжала рассказывать женщина, вся красная от волнения.
«Ты не ошиблась?»
«Пусть у меня отвалится нос, если он чихнул хоть одним разом меньше».
«Боже, что станет с миром, если и дальше так пойдет?»
Они снова долго судачили и пришли к выводу, что священник слишком много наливает масла себе в салат. Однажды эта женщина и ее приятельница, а их было больше, чем дней в неделе, спрятались под окнами сеньора Делио, чтобы пошпионить за ним. Но сеньор Делио и не думал чихать. Он не нюхал табака и не был простужен.
ни разу не чихнул», — огорчилась женщина, которая считала обчи. «Должно быть, тут-то и зарыта собака».
«Конечно»,
— поддержали ее приятельницы. Сеньор Делио услышал их разговор. Он взял молотого перца, насыпал его в пульверизатор и незаметно обсыпал сверху сплетниц, что притаились у него под окном.
«Апчи!»
— чихнула женщина, которая считала апчи.
«Апчи! Апчи!»
Стали чихать ее приятельницы и никак не могли остановиться.
«Я чихнула больше, чем вы», — заявила вдруг женщина, которая считала апчи.
«Нет, мы чихнули больше»,
— закричали приятельницы. Тут женщины вцепились друг другу в волосы и давай колошматить одна другую. Платья на них порвались, и у каждой оказалось по выбитому зубу. С тех пор женщина, которая считала апчи, перестала разговаривать со своими приятельницами. Она купила себе записную книжку с карандашом и стала ходить одна. Каждое апчи она отмечала в записной книжке плюсиком. Когда она умерла, и люди нашли ее записную книжку, заполненную плюсиками, они удивились. «Смотрите, должно быть, она отмечала этими плюсиками все свои добрые дела. Как же много добра она сделала людям. Уж если она не попадет в рай, то нас туда и подавно не пустят». Страна, где нет ничего острого. Джованнино бездельник очень любил путешествовать. Путешествовал он и оказался в удивительной стране, где дома строили без углов. Они были круглые. И крыши тоже ставили не углом, а плавно закругляли. Вдоль дороги, по которой шел Джованнино, тянулась живая изгородь из кустов роз. И ему, конечно, захотелось вдеть одну розу в петлицу своей курточки. Он попытался осторожно, чтобы не уколоться о шипы, сорвать цветок. Как вдруг заметил, что шипы нисколечко не колются. Они, оказывается, вовсе не острые и только слегка щекочут руку.
«Чудеса, да и только!» — удивился Джованнино.
В ту же минуту из-за куста с розами появился городской стражник и, очень вежливо улыбаясь, спросил его. «Вы, должно быть, не знаете, что нельзя рвать розы?»
«Мне очень жаль, я не подумал».
«Тогда вам придется заплатить только половину штрафа», — сказал стражник все с той же приветливой улыбкой и стал выписывать квитанцию. Джованнино заметил, что карандаш у него был не заточен, совсем тупой, и спросил стражника.
«Простите, а можно взглянуть на вашу саблю?»
«Пожалуйста», — ответил тот и протянул Джованнино свою саблю. Она тоже оказалась не острой, а тупой.
«Так что же это за страна такая?» — удивился Джованнино. «Куда я попал? Здесь все так странно».
«Эта страна, где нет ничего острого», — объяснил стражник. И так вежливо, что все его слова надо было бы писать только с заглавной буквы.
«А где же гвозди?»
— удивился Джованнино. «Они ведь должны быть острыми». «Мы давно уже обходимся без них. Ведь есть клей. А теперь, будьте добры, дайте мне две пощечины».
От изумления Джованнино широко открыл рот, будто собирался проглотить сразу целый торт. «Что вы!» — воскликнул он наконец. «Я вовсе не хочу оказаться в тюрьме за оскорбление городского стражника. Уж если на то пошло, так это я должен получить две пощечины, а не вы».
«Но у нас так принято», — любезно объяснил стражник. «Полный штраф — это 4 пощечины, а половина штрафа — 2».
«Две пощечины стражнику?»
«Стражнику».
«Но это ужасно несправедливо, так нельзя».
«Конечно, несправедливо, конечно, так нельзя», — ответил стражник. «Это настолько несправедливо и ужасно, что люди, чтобы не давать пощечин ни в чем не повинным стражникам, просто не делают ничего такого, что запрещается законом и за что нужно брать штраф. Ну так я жду. Давайте мне две пощечины. И в другой раз, сеньор-путешественник, вы, конечно, будете осторожнее, не так ли?»
«Но я не хотел бы даже ущипнуть вас за щеку, не то что ударить».
«В таком случае я вынужден проводить вас до границы и предложить покинуть нашу страну».
И Джованнино, ужасно пристыженный, вынужден был покинуть страну, где нет ничего острого. Однако он до сих пор все еще мечтает вернуться туда, чтобы жить по самым вежливым законам на свете, среди самых воспитанных людей, в домике, где нет ничего острого.